Спасибо. Годовщина, первая годовщина Павла Кушнира, который погиб в Биробиджанском СИЗО. По душе будет на том свете. Итак, добрый вечер. Сегодня несколько необычный урок, необычное занятие. Сегодня у нас 9 ава. Уже подходит к концу. И в это время принято проговаривать какие-то вещи тяжелые, но с надеждой на позитив. И, ну, в общем, первая вещь, которую я предлагаю вашему вниманию, это тема называется «Перестать быть жертвой, а кем тогда быть?». Знаете, интересно было за последние 2 недели, как менялась картинка роли жертвы. На прошлой неделе была опубликована фотография якобы истощенного ребенка из Газы. Оказалось, что этот ребенок просто болен. Вот. Но это однозначно у всего европейского сообщества вызвало реакцию, что жители Газы – жертва Израиля. Вот статья уже с разоблачением. Я читаю по News.ru. Фотография истощенного ребенка из Газы, опубликованная в итальянской газете, оказалась фейком. На прошлой неделе итальянская газета Fatto Quotidiano опубликовала на первой полосе фотографию истощенного ребенка. Публикация, в которой утверждалось, что изображенный на обложке мальчик из Газы страдает от острого недоедания, стала предметом бурных политических споров. Джузеппе Конте, экс-председатель Совета министров, председатель движения «Пять звезд», написал в соцсети X, что нынешним итальянским политикам нечего будет ответить своим детям, когда они спросят, почему правительство закрывало глаза на геноцид в Газе, сопровождающийся бомбардировками и голодом, почему не вводило санкции в отношении Израиля. Мы продолжаем бороться всеми способами, обсуждать на всех форумах. Мы делаем и будем делать все возможное, чтобы остановить трагедию в Газе и привлечь к ответственности виновных и их сообщников, написал политик, сопроводив пост фотографии с обложки. Однако вскоре выяснилось, что мальчик, запечатленный на фотографии Усама Аль-Ракаба, страдает от муковисцидоза. С разрешения Израиля он был доставлен в Италию, где проходит лечение. Фейк развеяла правая партия «Братья Италии». Ребенок, фотография которого использована в посте Джузеппе Конте, уже некоторое время лечится в Италии. Использование его изображения для кампании по дезинформации недопустимо. Конте в очередной раз демонстрирует готовность использовать чужую боль и жизни других людей в целях пропаганды, говорится в сообщении. В ответ на это Джузеппе Конте опубликовал еще 4 фотографии из сектора Газа, на которых запечатлены истощенные дети. Вы утверждаете, что ребенок на фотографии перевезен в Италию и проходит лечение. Так что же это, по-вашему, доказывает? Что в Газе нет геноцида палестинского населения, что не умерли 20 тысяч детей в результате бомбардировок, депортации и голода. Все, конец статьи. Значит, соответственно, жители Газы на прошлой неделе были объявлены жертвами и все правительства ополчились против Израиля. В конце прошлой недели Хамас опубликовал видеоролик с израильским заложником, молодым парнем, который был взят в плен во время атаки 7 октября, истощенный, копает могилу сам себя. Значит, в ответ на этот ролик МИД Израиля разослал призыв ко всем этим европейским странам, министрам иностранных дел и правительствам. Посмотрите, что вы на это скажете. Вот, и все дружно осудили, и все дружно сказали, что это невыносимо смотреть, и что Хамас звери, и Хамаса не должно быть, значит, в Газе. То есть роль жертвы была переклеена уже с Хамаса на Израиль. То есть опять мы жертва. Значит, то, что я пытаюсь вам показать сейчас, это следующее. Мировоззрение связано с речью, и есть некоторая путаница с терминами. Эта путаница говорит о неясности мировоззрения. Я подумал простую вещь. Вот посмотрите, параантагонисты. Какое слово антагонист слову раб? Я думаю, что все, не включая микрофоны, сказали свободный. А если мы возьмем лет 100 назад, то для всех было понятно, что антагонистом слову раб является хозяин, господин. То есть да, человечество смогло переформатировать свое мировоззрение так, что разорвало эту связку раб-господин и сказала, что опять же, там много было высказываний типа, что господин он тоже является рабом, потому что он внутри этой системы отношений. Но сейчас антагонистом рабу является свободный. Вот. Попробуйте найти слово антагонист слову жертва. Вот. И тут мы получаем как бы следующее, что слово жертва у нас слова антагонисты это убийца, преследователь, агрессор, преступник. То есть получается, что на сегодняшний день в ментальности нашей цивилизации, всей, я говорю про европейскую цивилизацию, если ты не жертва, тогда ты агрессор, тогда ты злодей. То есть из вот этой вот системы двуречной нету выхода, да, пока что. Еще больше путаницы, когда мы включаем здесь иврит. Значит, в современном иврите стало модно использовать, модно это как бы, может быть, не совсем правильное слово, но жертв автокатастроф стали называть карбонот. Карбан Таунат Дарахим. То есть жертва автокатастроф. Да? Когда были интифады и каждый день почти были теракты, совершаемые, значит, палестинскими активистами, террористами, то правительство и СМИ Израиля это обозвали карбонот шалом, то есть жертвы мирного процесса. То есть на алтарь мирного процесса надо вознести жертвы. Это жертвы мирного процесса. Идем в правильном направлении, вот, но это жертвы по дороге. Значит, в принципе, это я не зря сбился на слово мода, да, это абсурдный оборот речи. Потому что если мы берем Тору, то Рав Гирш в своем комментарии на Тору очень хорошо показывает, что слово карбан это от корня куф решбет, коров, лейт карев. Это то, посредством чего человек, принесший жертву, приближается к Богу. Он говорит, во всех европейских языках слово карбан переводится как жертва. Жертва – это пожертвовать чем-то, оторвать от себя, лишиться чего-то. Но в иврите это совсем другая смысловая наполненность. То есть карбан – это то, посредством чего я приближаюсь к Богу. Значит, и когда это слово начало использоваться для автокатастроф и терактов, то тогда получается, значит, если в Торе у нас описывается, как Каин убил Авеля, значит, Авель у нас жертва, на иврите карбан. Значит, кто такой у нас Каин? Каин у нас тогда Коэн. Он служитель Бога, он Богу принес эту жертву. Если жертвы 7 октября это карбонот, то тогда Хамас у нас служитель Бога. Не дай Бог. То есть понятно, что убийца не приближается к Богу через убитого. Понятно. Да? Вот. Но использование слов, оно вводит в заблуждение и путает мысли. Значит, я пытался вообще так, проанализировав вот русскому слову «жертва», найти в иврите аналог. И, в принципе, тут аналогом больше служит слово «трефа». «Трефа» – это от «литров». «Трефа» – это растерзанное диким зверем, хищным зверем. То есть это животное или вообще живое существо, которое умерло насильственной смертью. Это на иврите называется трефа. Значит, трефа кошерного животного евреям запрещена в пищу. Вот. Причем есть две категории, которые запрещены. Это трефа и навила. Значит, трефа это растерзанное хищником. То есть, например, там волк напал на овцу и загрыз овцу. Вот. Прибежал пастух, отогнал волка. Вот. Значит, вот овца с перегрызанным горлом. Эта овца еврею запрещена в пищу. она трифа. Вот. А если животное умерло своей смертью, это называется навила, падаль по-русски. То есть тоже падаль от слова падать, да? Значит, но слово трифа в силу, значит, того, что на протяжении нескольких тысяч лет уже словосочетание трифа и навила уже стало как бы символами какой-то мерзости, чего-то не просто некошерного, а как бы вызывающего отвращение. Вот. То есть это иносказательно стало применяться к поведению человека, к поступкам. Вот. То получается, что в силу того, что оно стало как бы символом чего-то недостойного, то по отношению к жертвам терактов стали использовать слово возвышенное слово карбонот. То есть значит, итак, мы говорим о вот этой вот двузначной системе, да? То есть, если ты не жертва, то ты преследователь. И попытка у других народов вырваться из вот этой вот двузначной системы, это так называемый треугольник Карпмана. Значит, треугольник Карпмана – это жертва, преследователь, спасатель. То есть тут уже выход в троичную систему. Значит, если ты не жертва, то ты не обязательно преследователь, ты может быть спасатель. Вот. Значит, выход в эту модель немножко лучше для имиджа Израиля, чем вот эта вот игра, значит, ты жертва или ты убийца. Но тоже не намного лучше. Потому что в тот момент, когда мы не жертва, да, то как бы там по отношению к Газе, по отношению к Сирии, по отношению к Ирану. Я думаю, что этим список у нас в ближайшее время не закончится. Вот. Не, я оптимист, вот, но как бы, но и реалист. Но тогда мы кто? Мы освободители, то есть освободители их мирного населения. Вот. Значит, опять же, я обнаружил вот эту вот проблему лингвистическую и логическую, я ищу решение. Пока что максимум, до чего я додумался, что, может быть, использовать так, как в случаях с другими словами, да? Что у одного слова может быть больше, чем одно слово антагонист в зависимости от контекста. Там, допустим, у слова сухое, да, может быть как бы антагонист мокрое. Вот, если речь идет о влажности, степени влажности. А если речь идет о вине, то если не сухое, тогда сладкое вино. Возможно, что исходя из этой же модели, то было бы правильно человечеству выйти в новое в новую пару антагонист. Жертва тире свободный. То есть вот как свободный раб, да, пара антагониста, так свободный жертва. То есть, в принципе, мы уже понимаем, что жертва – это не только жертва обстоятельств или жертва чьей-то агрессии, это еще и психологический комплекс жертвы. И тогда получается выходом из вот этого вот состояния жертвы не обязательно выпрыгивать в в агрессора, в подавление, в преступника, а можно выпрыгнуть в состояние свободы и ответственности, ответственности за свою жизнь, при этом, опять же, осознание, что не все от тебя зависело в определенных обстоятельствах. Вот. Опять же, может быть, решение, предложенное мной сегодня, и не такое замечательное, идеальное, но, по крайней мере, постановка проблемы, она требует внимания, рассмотрения и улучшения. Потому что, посмотрите, ведь вот в эту модель жертва-преступник играет вся современная европейская цивилизация, включая израильскую профессуру, например, да? То есть, или мы жертва? Если мы не жертва, значит, мы преступники. Вот. И как с этого выпрыгнуть? Вот. Мы не хотим быть ни тем, ни тем. Вот. Для этого нужна определенная психологическая работа. Вот. Это первая идея, которой я хотел сегодня с вами поделиться. Вот. Вторая идея звучит так. Черный пиар мессианского мировоззрения. Значит, мы сегодня-завтра отмечаем 20-летие выселения евреев из Гуш-Катифа. Геруш Гуш-Катиф. Отмечаем это не всегда застольем, да? Вот. И в этом плане, и, то есть как раз вот 20 лет назад начало выселения было назначено на воскресенье, которое попало по еврейскому календарю на 9 ава. И когда премьер-министру Шарону сказали, что ты делаешь, ведь как бы было объявлено и СМИ проделали такую большую работу, что это шаг, который принесет добро Израилю, а тут ты, назначив это на 9 ава, даешь возможность всем религиозным сказать, что это очередная трагедия еврейского народа. И упрямый Шарон сказал: я с этой даты не сдвинусь. Значит, чтобы не было это 9 ава, перенесем это на вечер. То есть, и действительно, вечером воскресенья, когда закончился пост 9 ава, тогда ввели войска, блокировали возможность передвижения между поселениями, и само выселение уже началось утром. То есть ночью никто выселением не занимался. Вот. Выселение из Гушкатифа, вот и тема 9 ава, я вам прочту статью 7 канала, которая была опубликована 31 июля 2025 года. Называлась статья «Линия, соединяющая 7 октября с разрушением Гушкатифа». Мать Йотама раскаивается в позиции, которую вместе со многими израильтянами занимала во время размежевания. Это как бы короткое содержание статьи. Дальше. Ирис Хаим, мать Йотама Хаима, похищенного террористами и погибшего в результате трагического стечения обстоятельств в секторе Газа от дружеского огня солдат Цагаль, опубликовала в Фейсбуке пост, в котором провела параллель между 9 ава, планом размежевания и кровавой трагедией 7 октября. По ее словам, катастрофа 7 октября озарила светом прошлые события в истории государства Израиль. До 7 октября Хаим воспринимала 9 ава как день религиозных ограничений и как просто нечто, мешающее повседневной рутине, в которой я стремилась жить. Это была цитата ее слов. Аналогично она вспоминает, что во время размежевания с Гушкатифа, август 2005-го, активно поддерживала изгнание тысяч поселенцев из их домов. Цитата. «Я стояла в стороне, поворачивалась к этим людям спиной. Они меня действительно не интересовали. Они были не такими, как я. Меня интересовало, чтобы было тихо, чтобы солдаты не умирали попусту, защищая горстку поселенцев, которым взбрело в голову жить в опасном месте, кишащем арабами». Переломным моментом для Хаим стало день 7 октября. В день, цитата опять же, в день, когда жителей Нахаль-Оза назвали поселенцами, в день, когда моего сына вместе с тысячами других похитили и зарезали только за то, что он еврей, тогда начали складываться части мозаики, которые до тех пор были мне недоступны. Хаим провела параллель между разрушением первого и второго храмов в 9 день месяца Ав и рассеянием народа Израиля, Холокостом, войнами Израиля, созданием государства, планом размежевания, кровавой резней в приграничьях с сектором Газа. Если бы я могла вернуть время назад, я бы стояла у входа в Гушкатиф, обнимала бы с любовью каждого подростка, мальчика или девочку, плакала бы вместе с ними, говорила, что всякий раз находится какая-то идеология, которая ранит наше сердце, что я люблю их и что мне больно так же, как им. Я бы проявляла сострадание и выражала сочувствие, пишет она с душевной болью. Август 2005 года не вернется, как не вернется и 6 октября 2023 года. Отныне нам остается только стараться больше любить и меньше ненавидеть, потому что именно ненависть привела к нашему разрушению тогда и, возможно, и сегодня, указала Ирис Хаим. Это очень показательная вещь, потому что матери парня, который был в этом Нахаль-Оз и который был похищен, и который был убит по трагической случайности, и ей наверняка невероятно тяжело было преодолеть боль утраты и начать думать. Но именно этим и ценно ее откровение. Вот этим вот добровольным осознанием переосмыслением истории. С другой стороны, то есть это пример того, что идет какое-то переосмысление в народе, да? В народе, который тогда проявил жестокость к поселенцам, равнодушие и жестокость, а сейчас пришел момент осознания. Вот. Другое дело, правые в среду или в четверг была конференция правых сил, всеизраильская конференция, посвященная 20-летию изгнания из Гуш-Катифа. И там говорилось много правильных вещей. Говорилось, что 30 лет назад мы говорили, что соглашение Осло – это трагедия. Вот. И приведет к трагедии. Нас не слышали. 20 лет назад мы говорили, что выселение из Гуш-Катифа приведет к трагедии. 25 лет назад мы говорили, что уход из Южного Ливана приведет к трагедии. И это все было. Это все произошло. Но там был поднят замечательный вопрос, правильно, на мой взгляд, поставленный вопрос, что правых среди населения Израиля большинство, но каждый раз правые проигрывают. Проигрывают и в каком-то словесном споре, и проигрывают в политической борьбе. И один из докладчиков сказал, что причина этого в том, что мы не сформулировали свою мечту. И как бы это очень знаковое осознание, потому что снаружи кажется, вот, у этих четко поставленная цель, у этих четко поставленный план, вот, значит, и они по нему идут. А на самом деле нет. Почему нет? Потому что есть какие-то картины того, что обещано Богом в Торе. Есть какие-то моральные установки, которых придерживается еврейский народ, и правые этими моральными установками не позволяют себе не то что произносить вслух, а даже думать о вот этих вот так называемых мессианских концепциях. То есть, скажем так, о чем я? Когда речь идет о быть светом для народов, примером для народов, это с удовольствием, это на ура. А когда говорится, карта земли обетованной включает в себя весь Ливан, кусок Сирии, кусок Ирака, плюс еще там Иорданская долина, да, это политика агрессора, мы не можем себе такого позволить. Мы моральные люди. И получается, что правое общество как раз правое общество Израиля вот в этом и зависло. И вот тут замечательная вещь. Те, кто да, говорят о мечте правых, это левые СМИ. То есть все, не скрывая, пользуются словосочетаниями мессианская политика, мессианские партии, мессианские фантазии Нетаньяху. Я пошутил вот в субботней смс как раз на эту тему, да? По поводу мессианских фантазий Моше Рабейну. И вот тут интересный парадокс. Значит, кто больше говорит о приходе Машеха и кто говорит о том, что Машех может прийти в любую минуту и надо ждать и быть готовым, что в любую минуту может прийти Машех? Это, конечно, ультраортодокс. Там можно привести там массу историй, там, например, есть такая замечательная полу с юмором история, то есть пересказывается она с юмором, но человек это говорил на полном серьезе. Это Рэб Леви Ицхак из Бердычева, который повесил на дверях синагоги объявление, что свадьба моей дочери состоится там такого-то числа, ну, какое-то ближайшее время, да, там через несколько недель, месяц, вот, с Машиахом в Иерусалиме. И повесил такой хмурый, значит, молится, что к нему не подходи просто. Вот. И несколько дней ходил вот такой вот хмурый, к нему боялись подходить. В конце концов, кто-то уже решился и его спрашивает, Рэбе, ты написал, что свадьба с твоей дочери будет там через пару недель с Машехом в Иерусалиме. Он, да, с Машехом, да, в Иерусалиме. Говорит, Рэбе, если Машех к этому времени не успеет прийти. Но тогда без Машеха и в Бердичеве. Можно вспомнить истории из Талмуда, истории, особенно масса хасидских историй, что в любой момент реальность может перевернуться. И все. Там, я помню, Рав Ицхак Зихроно Левраха рассказывал, Рав Ицхак Зильбер, что когда они выдали замуж старшую дочь, Сару, то как бы, ну, подарок молодоженам сняли на год квартиру в Иерусалиме. Хозяин квартиры жил в Нейбраке и сдавал квартиру в Иерусалиме. Вот. Так он в договор на съем квартиры вписал обязательное условие, что когда придет Машиах, квартиру освободить моментально. То есть, пока Машиах не пришел, можно себе жить и в Нейбраке. Но когда придет Машиах, надо быть поближе. То есть он хочет, чтобы квартиру освободили моментально. Это история 70-х годов, да? То есть уже прошло лет 50. Вот. Но но главный вопрос. Кого же все-таки в Израиле называют мессианскими партиями? не называют ни Яду Татара мессианской партией, ни ШАС не называют мессианской партией. Мессианскими партиями называют только партии религиозных сионистов. И это очень показательная вещь. Показательная вещь, я вот в шаббат это сформулировал, еще вот до шаббата, в пятницу, я это сформулировал так, вот, что в принципе харидим, которые постоянно говорят о приходе Машеха, в харидимном обществе раз, ну, примерно в полгода, плюс-минус, даже бывает чаще, со слов какого-то выдающегося раввина, там, или при смерти, или там видел какой-то пророческий сон там, и так далее, и весь будоражит весь религиозный ультраортодоксальный мир, что вот он сказал, что вот Машиах уже на входе. Там. Я помню, как весь ортодоксальный мир так был в таком напряжении. Значит, один парень с американским гражданством спросил через там доверенное лицо, спросил у рава Лешива, надо ли ему принимать израильское гражданство, чтобы проголосовать за религиозную партию на выборах в Израиле. Вот. И рав Элиашив ему сказал, нет, не надо, к Песаху уже придет Машиах. Вот. Это было осенью, а зимой была корона. Вот. Соответственно, весною были еще определенные там послабления в соблюдении, потому что народ сильно страдал. Вот. Так вот, я бы сформулировал так, что харидим – это машехисты-теоретики, очень много написано книг, очень много наговорено подробностей, как все должно быть. Вот. А мы, вязаные экипы, это машехисты практики. Потому что мы идем по линии Рава Кука, который сказал, что подход возрождается, танахический подход Машеха как процесса. И мы уже внутри этого процесса. Раз мы внутри, то мы думаем, как этот процесс можно ускорить, как этот процесс можно смягчить, улучшить. Вот. То есть мы практики. Вот. Они продолжают, значит, усиленно заниматься теорией. Интересно, я в СМИ нашел любопытную статистику, опять же, готовя сегодняшнее занятие. Это публикация, время публикации это 31 июля 25 года в Исраэль Айом. Медийное издание. Израиль, Исраэль Айом публикует вот этот вот, на мой взгляд, первый результат левого пиара. То есть, подчеркиваю, опять же, до того, как я приведу реальные цифры, просто еще раз подчеркну концепцию. Правые не заикаются в своих речах о Машиахе, и что мы там не можем в Газе повести себя иначе как, потому что мы в процессе прихода Машиах. Никто даже не сильно умный таких высказываний себе не позволил. И тем не менее, именно наши политические оппоненты, левые средства массовой информации и левые элиты постоянно машут вот этим вот термином мессианство. И это дает результаты. Какие это дает результаты по принципу, что даже черный пиар – это все равно пиар. Там, не знаю, вспомните мультик замечательный про крокодила Гену. Какой-то процент школьников считал своим любимым персонажем старуху Шапокляк, а вовсе не Гену и не Чебурашку. Если машут, показывают на правых и говорят, вот эти экстремисты политические заражены идеей мессианской, а вот правильнее объявить о поражении Хамасу, сдаться Хамасу ради там нескольких десятков человек, то любой здравомыслящий человек, отвергая как бы самоубийственную идею левых, автоматически тянется к правым, и ему уже вложили в сознание идею о Мессии, о Машиахе. Шикарно. А вот сейчас переходим к опросу. Я прочту этот материал целиком. Вот. А потом, значит, его... Он коротенький. Значит, а потом разберем подробнее эти цифры. Газета «Исраэль Айом» вышла в среду, 31 июля, с заголовком «52% за возвращение в Газу», в котором журналист Ханан Гринвуд приводит результаты опроса, проведенного компанией Direct Polls. Приведенные в статье графики показывают, среди прочего, что 76% считают, что односторонний уход из Газы был ошибкой, и только 24% продолжают считать его правильным шагом. И что 52% поддерживают возрождение поселений в секторе Газы, и 48% выступают против. Однако в самой статье говорится, что эти цифры включают в себя только имеющих мнение по данному вопросу, то есть ответивших на вопрос «да» или «нет», исключая тех, кто ответил «не знаю». Количество ответивших «не знаю» Гринвуд указывает только в абзаце, посвященном распределению мнений по секторам. Среди харидим 83 поддерживают возвращение в Газу, 5 выступают против и 12 затрудняются с ответом. Среди религиозного населения эти цифры составляют 67, 17 и 16 соответственно. Среди светского населения 29, 50 и 21 соответственно. Значит, теперь, значит, более подробно к вот этим вот трем колонкам. Значит, харидим. 83% поддерживают возвращение в Газу, возвращение поселений. При этом вязаных кип поддерживает только 67%. Очень странная вещь, да? Казалось бы. Вот. Ну, то, что среди светских 29%, это уже хорошо, это уже прогресс. Вот. Но как объяснить то, что харидим больше за возвращение в Газу, чем поселенцев, часть которых оттуда изгнали? И ответ очень простой. Потому что то, как я выше сказал, харидим, они теоретики. То есть теоретически не проблема сказать, что да, мы за возвращение поселений в Газу еврейских. Вот. Вязаные кипы практики. То есть они взвешивают, мы взвешиваем реальные риски. Риски для своих близких, для своих семей, для армии. Поэтому и процент тех, кто так говорит однозначно, надо сейчас вернуть там, заново построить еврейские поселения, меньше. Не намного меньше, на 15%, но это ощутимо. Вот. И опять же, что показательно, что среди тех, кто здесь названы как светские, против возвращения еврейских поселений в сектор Газа 50%. И это уже говорит о серьезном сдвиге. И это все, опять же, не благодаря средствам массовой информации, а вопреки средствам массовой информации. То есть это люди думают уже своей головой. Тогда как 20 лет назад я никогда не забуду это за резиновую оранжевую ленточку на запястье. Одна пожилая русскоязычная жительница Нагории мне на улице крикнула в лицо «фашист». Вот. Вот когда через год была вторая Ливанская, мне очень хотелось найти ее и посмотреть ей в глаза, не изменилось ли как бы ее отношение к тому, что я к оранжевым ленточкам. Вот. И тоф, значит, итого вывод второй части, которую я хотел вам показать, второй темы. Вот, вывод такой, что харидим, теоретики мессианства, религиозные сионисты, практики, вот, а левые единственные наши пиарщики. Вот. В современный исторический момент. Вот. Все. Я даже уложился гораздо быстрее, чем планировал, так что можно включать микрофон и можно высказывать свои мнения. Сабин, у тебя микрофон включен.
Не то, чтобы я хотела задать вопрос. Нет, спасибо большое.
Ладно.
Нет, спасибо. Я пока это перевариваю.
Я не провоцирую на высказывание.
Рафаэли,
Датова.
я вот что было бы, если бы мы уперлись и сказали ни кусочка хлеба и так далее в эту Азу. Вот уперлись и все, что было бы?
Тогда это, возможно, было бы, да, можно назвать геноцидом. Может быть. Вот. Да, в отместку, да, виноваты, конечно же, виноват, конечно, Хамас, но и Израиль на это не пошел бы, и мировое сообщество этого бы не допустило, хотя я не думаю, что реально могли бы нам причинить какой-то военный вред. Вот.
Мне кажется, что мы по-настоящему не использовали. Вот сказали нет, и все. Когда мы действуем вот так, получается. Вы знаете, я это была, значит, в университете в нашем Хайфском на лекции Ины. И меня потрясло. Арабские мальчики, девочки учатся, наши на фронте. Понимаете, это просто не вы... Это жутко. И они себя держат так, что они хозяева. Прямо с таким пренебрежением. Что же это дальше-то? Как это?
Дальше наши мальчики вернутся с войны, вернутся сюда же, и эти будут чувствовать себя уже менее уверенно.
Дай Бог. Дай Бог.
Знаете, я еще вот думал, смотря на вот этот вот дебош европейских стран и Канады, значит, по поводу того, что готовы признать палестинское государство вот уже в сентябре там. Я считаю, опять же, это мое личное мнение, чтобы никто не сказал, что там я озвучиваю чье-то мнение. Вот. Но проблема с Газой, проблема с палестинской автономией, проблема с Ливаном, проблема с Синаем. У нас одна и та же проблема, что мы наводим порядок, но при этом мы декларируем, что мы ни в коем случае не аннексируем те земли, в которых мы навели порядок, которые мы очистили от террористов. И вот это, я считаю, что да, большое упущение Израиля, которое в долгосрочной перспективе, до которой мы, собственно говоря, уже дожили, играет нам во вред.
Да.
Понимаете? То есть в тот момент, когда мы говорим, ребят, значит, из Ливана, там, южнее Литани, полетит один снаряд, РПГ-1 какой-нибудь,
да,
несчастный, в сторону,
да,
нашей страны, мы не просто ведем войска, мы аннексируем эту территорию. Вот. И поверьте, что они сами будут охранять все подступы к этой реке.
Вот именно. То есть недостаточно какой-то твердости. Вот мы сделали так, ничего. Вот сейчас мы сказали всех отдать. Ни кусочка, ни одного груза туда не сбрасывать. И был бы толк. Мы сами, мы как-то мельтешим очень. Но нельзя же так.
Да, но человечество после Второй мировой, играет в игру под названием «Мирное население». Понимаете? И мы играем в это тоже. Хотя всем понятно, что мирного, нейтрального, я не говорю сочувствующего Израилю, но нейтрального по отношению к Израилю мирного населения в Газе нет. Это понятно. Но опять же, да, есть проблема в том, что помощь, которая туда поставляется, она забирается теми, у кого в руках оружие, вот, а их семьи или чужие для них семьи, да, голодают. И на этом они еще делают себе рекламу.
Прав, Эли, но там же наши войска и все. Неужели нельзя этот пункт раздачи этого продовольствия именно сосредоточить здесь?
Пытаются, это то, что делается с мая месяца.
Куда это развозится тогда? Уже в одном месте бы это все было. И тогда...
Нет, невозможно это в одном месте.
И там, где наши войска.
Невозможно это в одном месте, это несколько мест, и на эти пункты там же не выдают каждому коробочку по имени. Назови имя, мы тебе дадим коробочку. Назови семью. Это толпы, понимаете? И никто там не стоит в очереди с автоматом и бронежилетом. Вот. А дальше, когда они отходят от этой раздачи, что у кого-то не отбирают эти посылки, тоже отбирают. Мы можем это контролировать, не можем контролировать. То есть тут есть, все равно есть лазейки, понимаете? То, смотрите, я не политобозреватель, и я не готов как бы проговаривать все эти вещи, которые, по-моему, и так все-таки очевидны. Вот. Я пытаюсь смотреть с еврейской точки зрения.
Рафаэль, скажи в продолжение о студентах. Посмотрите, они же везде. Почта, телеграф, телефон, больницы, поликлиники, магазины, мисрады.
Аптеки.
Аптеки и вообще везде. Что это? И так себя ведут герои просто.
Потому что они объединены определенной общей идеологией. И мы не предоставили альтернативной. Понимаете? Вот. И об этом я говорю уже многие годы, что это как проблема в гормональной системе организма. Невозможно гормоны, нарушения гормональные лечить приказом нервной системы. Нет. Это надо усилить гормоны, которые противоположные. И по принципу равновесия, увеличивая одни, подавляются другие. Только усилением нашей идеологии мы сможем ввести в нормальные границы их идеологию.
Рафаэль, можно задать вопрос?
Да.
Вот смотрите, если, ну, я тоже думала последние дни, и вот мне пришла в голову такая картинка, вот перед буквально Тиша Беавом, да, смотрите, если, например, мы возьмем образ всех народов, да, как некое тело, и каждому члену этого тела, да, Шем определил определенную функцию, и, естественно, ну, как мы знаем, что, допустим, головой был выбран народ Израиля, да, по, ну, как бы, чтобы быть как бы главой и светом, да, для всех народов. Но получается так, что вот, например, если мы голова, и мозг, который, скажем так, не совсем здоров или отравлен чем-то, да, этот мозг заставляет и тело действовать совершенно ненормально. Правильно я понимаю? Допустим, если у нас вот в народе такие брожения, такие скандалы, такая жуткая ненависть,
Левые делают такие вещи, что уже просто не накид. Правые тоже, кстати, тоже вытворяют, не дай бог. И это влияет на весь мир. И то, что мы видим сейчас по всему миру, все эти войны и безумие, это можно ли это как-то связать, что потому что мы не в порядке? И то, что в Газе, и то, что вот сейчас все говорят, мы не можем порядок нигде навести, но это потому что мы не в порядке сами, вот внутри себя. Вот прокомментируйте, если я понятно объяснила?
Еще как. Так, значит, давай раскладывать по полочкам. Первая вещь, значит, это ты пропиталась вот этой вот как бы религиозной идеей, точнее, идеей религиозного круга, что во всем виноваты евреи. Вот. Значит, это правильно искать причину в себе, но не всегда причина в нас. Да? Там, допустим, вот сейчас у нас заканчивается 9 ава, и вот этот вот разговор, за что разрушен храм? За что разрушен храм? За беспричинную, первый храм разрушен за идолопоклонство Абадазара Гилуя Райот Шфиху Дамим, идолопоклонство, разврат, кровопролитие, а второй разрушен за беспричинную ненависть. Рибоно шель олам. Значит, евреи больше поклонялись идолам, развратничали и проливали чужой крови, чем другие народы. Этим мы заслужили. Почему у них нет таких катастроф, как разрушение первого храма? Беспричинная ненависть. Какая там беспричинная ненависть? Это история про Камцу и Баркамцу. Значит, детский лепет. Посмотри новости, как каждую ночь обстреливается Киев с жертвами мирного населения. Это, значит, не беспричинная ненависть. Вот. Поэтому тут как раз надо более, как бы, более правильный подход, это что все-таки есть в еврейской традиции, есть Каббала и есть Талмуд. То есть Каббала стремится выяснить истину. Талмуд, он ищет, чему бы тебя научить, чему бы тебя воспитать. Поэтому, когда Талмуд говорит, за что разрушен храм, да, это изначально воспитательный подход. А храм разрушен, потому что таков был план Бога. И это входило в договор под горой Синай. Это был изначальный план. Это должно было случиться. Надо было рассеять по миру, потому что это задача была стать катализаторами для других народов, движению к совершенству. Теперь, по поводу модели человечества как организма, безусловно, эта модель у нас хорошо обыгрывается, особенно в средневековой философии еврейской. И у нас есть несколько подходов. Значит, один подход – это, если я не ошибаюсь, Рав Садия Гаон, это то, что ты привела, что это разум, мозг. Вот. Второй подход – это, я сейчас не помню, боюсь с авторами, один подход Рамбама, по-моему, или это Рамбам говорит про мозг, Рав Садия говорит про сердце. Что евреи – это сердце человечества. Вот. Есть еще подход, по-моему, Рамхаля, что евреи – это душа человечества. Или это Рамбан, я не помню. Сейчас по именам, но я точно помню подходы. Значит, соответственно, значит, как бы есть разное, да. Идея больного мозга – это хорошо, вот, но это не значит, что автоматически страдают другие органы. Вообще у нас как бы психически больные люди до какого-то возраста самые здоровые физически. Вот, потому что у них как раз эта голова отключена от тела. Вот. Вот. Я тоже игрался когда-то с этими вот образами, и я сформулировал идею, что евреи – это как нервная система. Нервная система, она состоит из ЦНС, центральной нервной системы, это головной и спинной мозг, вот, и периферической. То есть нервы рассеянные по всему организму. Вот. То есть также есть евреи, которые в Израиле, вот, это центральная нервная система, а есть те, которые рассеяны по миру. Но те, которые рассеяны по миру, как бы как нервы, да, они нету отдельно живущего самостоятельного нерва, нервной клетки, извиняюсь. Вот, она часть цепочки нервной, и она связана с, так или иначе, с центром. Поэтому все-таки есть какая-то невидимая связь между евреями, даже теми, которые всячески пытаются отмахнуться от Израиля, или даже теми, которые пытаются отмахнуться вообще от своего еврейства. Вот. Все равно связь у нас есть. Вот. А идея, что наше общество больное, я бы подошел, опять же, мы заканчиваем 9 ава, да, то есть надо выходить к позитиву. Бог рассеял евреев среди всех народов в свое время, и евреи сюда вернулись с искрами святости из всех народов. То есть евреи пропитались всей сутью каждого народа, в который попадали, и даже вернулись сюда еще с как бы с экземплярами, то есть с какими-то колоритными личностями, которые связали свою жизнь с еврейским народом. Значит, то есть как, вот этот этап истории человечества, когда Бог собирает свой народ, это собрали искры святости, а по-простому говоря, носителей всех культур мира. Причем с плюсами и минусами. Понимаешь, кто-то приехал сюда с матом, а кто-то с наргилой. Вот. То есть, а кто-то здесь еще отмечает Навруз до сих пор. Вот. То есть приехали сюда со всей культурой. И вот когда здесь идет столкновение вот культур, и из этого надо выстроить что-то цельное, единое. Это потрясающий эксперимент. То есть, когда это получится у нас, это получится не только для нас, это получится для всего человечества. Я тоже приехал сюда гордой русской литературой, великой русской литературой. Но когда ты здесь начинаешь перечитывать, ты смотришь на это совсем другими глазами. и так немецкая, и так английская, и так далее. И марокканская.
Да, я понимаю, но вот как нам вот эти разделения преодолеть, потому что пока мы вот настолько разделены, и вот эта вот ненависть взаимная вообще, мы ничего не сделаем, пока мы вот внутри общества бурлит вот это все, мы не сделаем ничего, мы не заберем обратно ни земли, ничего не добьемся. Как вот нам прийти к этому? Или вы считаете, это просто процесс, вот он идет, и надо просто, каждый должен отвечать, как говорится, за себя, быть правильным на своем месте, и этого уже достаточно будет? Или что? Или должны мы что-то другое делать? Я не знаю просто.
Смотри, надо делать то, что можем, то, что в наших силах. Но, знаешь, вот я люблю пример, вот, и тут несколько присутствующих от меня этим примером заразились. Это вот как ты варишь суп, да, ты положила там мясо, картошку, морковку, там, не знаю, еще чего-нибудь насыпала, вот. Ты как бы, оно кипит, вот. Ты открываешь крышку, вилкой проткнула что-то, нет, еще жесткое. Что-то проткнуло, оно уже мягкое. Вот. То есть что-то жесткое, что-то мягкое. Но вот то, что жесткое, значит, суп еще не готов, да? Значит, надо еще, чтобы оно постояло, поварилось. Вот. Наше общество меняется. Меняется потрясающе. Вот. Я застал эти перемены, вот, колоссальный был сдвиг в мировоззрении общества после интифады и Лякса 2000-2001 года. В автокатастрофах погибло за то время гораздо больше, чем в терактах, но вот эти вот теракты и ожидания терактов, они изменили мировоззрение большей части народа. Это был первый значок. Потом у нас было все равно, после этого произошел Гушкатив, да, вот. Но потом была вторая Ливанская, вот. Потом то, что с нами сейчас происходит эти 2 года, вот. Общество меняется, хочет оно или нет.
Какой ценой?
Значит, слава Богу, это небольшая цена. Понимаете, за несколько дней в Южной Сирии там просто одни других перебили больше, чем у нас жертв за эти 2 года. Понимаете? Вот. Но то, что у нас это каждый день, это, безусловно, бьет по мозгам. И общество меняется. Я не знаю, сработает ли это сразу уже на выборах в 26-м году. Не знаю. Вот. Но процесс идет. И вот эта вот статистика, которую я вам показывал, это уже первые значки такие. Вот. Поэтому как бы мы доживем до хороших перемен.
Рав Эли, я хочу сказать, может, я не права, как говорится, и немножко как-то не так может высказываться, но я хочу вам сказать, что большую роль играет то, что СМИ Израиля не дорабатывают. Они не работают в полную силу и так, как возможно. И кроме того, когда слушаешь этот 9-й канал, вообще становится просто страшно. Слушая там сидящих этих людей. Они что, за деньги там каждый сидит или что?
Да.
Они просто... Это страшно слушать этих людей. Теперь другое я хочу вам сказать. Вот вы рассказали об этом мальчике. Вы знаете, я сейчас сидела и хотела все время вам рассказать такое, что совершилось у нас в Германии. Значит, СМИ эти разнесли о том, что дети страдают, гибнут, погибают и прочее, прочее. И до чего дошло, что недавно в газете «Бильд» было объявление о том, что руководство страны Нидерзацен решило взять, община еврейская поддержала взять детей с Газы на спасение. Сегодня недавно прошло в Фейсбуке, что руководство нашей страны, нашей земли и наша община мог бы тоже ходатайствовать о том, чтобы взять этих бедных деток себе и им помочь.
Рачка, так это замечательно.
Это за чего дойти?
Чем больше из Газы вывезут это... в Европу,
да? Тем это лучше. Смотри, по всему миру, это же террористы.
Да.
Это же это будущие, а может и теперешние террористы. Вы посмотрите, ведь было же, что в Каннах, а это рядом город, был взят ребенок на воспитание, да, они его усыновили и прочее, прочее. Ему исполнилось 15 лет, он совершил страшный террор. Он убил, это убийца, это же кошмар. И этих опять убийц сюда брать по всему миру. Когда мы наконец-то в Израиле начнут полный рупор рассказывать об этом, что творится?
Вот поэтому я и попытался разработать вот эту тему «Жертва-преследователь». Понимаете? То есть европейское общество не может найти выхода из вот этой вот системы.
Ну, вы извините, рав Эли, присутствовало у нас сейчас, допустим, 35 человек. Это не та аудитория. Вы бьетесь. Я вот смотрю, как вы просто честно слово. Вот как написано, Израиль как лев сражается. Да вы как лев сражаетесь. Но вы посмотрите, что те люди, которые должны это сделать, и рупор этот могучий должен зазвенеть, этого нет. Вы посмотрите, как у нас ходят эти арабы сейчас всюду, всюду, на улицах, в школах, в гимназиях, в университетах, всюду, к врачам, и все, и немцы, перед ними буквально их чуть не облизывают.
Извините, пожалуйста, можно спросить у Равы?
Сейчас я Рая отвечу, Раисе. Знаете...
Вы извините, пожалуйста.
Я как раз тоже знаком с психологией немцев. Вот. И я помню, когда беспорядки в пригородах Парижа попытались, значит, арабы, которые в Германии, начать нечто подобное. Сразу и правоохранительные органы отреагировали очень жестко, и еще поднялись неонацисты, которые как бы проявили свой антисемитизм по отношению не только к евреям, а еще к другим семитам. Вот. И затихли в Германии, не развились беспорядки. Понимаете?
Да.
Вот, поэтому все-таки за немцев можно быть спокойными. В этом плане, что они недолго будут облизывать этих арабов. И очень недолго.
И еще я вам хочу сказать, что немецкие евреи, они себя не считают евреями. Они больше тяготеют к немцам и считают себя как попрежде, как прошлые. Почему они и погибли многие? Потому что не было тогда, что ты еврей, и все, все были все немцы. И сейчас они больше тяготеют к совершенно другой. Они не поддерживают евреев.
И это уже было в нашей истории.
Это то, что повторяется.
Да, но оно уже повторяется совсем не в тех пропорциях.
Да, да, да.
Понимаете, вот оно все равно уже сходит на нет. Это то, что мы пару недель назад показывали.
Но существует и довольно
четко. Существует четко, да. Но знаете, когда в конце 40-летнего периода народ кричит Моше, все те же лозунги, что кричали их отцы. Вот. И Моше реагирует на них так же, как и на их отцов. Бог за это наказывает Моше, говорит, смотри, слова те же, вот, а они уже поменялись. Вот этих уже не надо бить, этим достаточно словом резким. Вот. И Бог показывает на нескольких ситуациях. Да, скажем так, технологии и образ жизни и уровень жизни меняется гораздо быстрее, чем психология людей. Вот. Но на это уходят тысячелетия. Но, вы знаете, вот песня, которую мы пели в Гуш-Катифе, «Аманеца хлоэ фахэт медэра харука». «Вечный народ не боится дальней дороги». Вот. И прошло 20 лет, и то есть мы вечный народ. Да, ушли, но ушли ненадолго. Вот мы туда вернулись. Вот.
Будем надеяться, когда суп сварится.
Да.
И что будет сварился быстрее. Так просит. Просит.
Не знаю, можно ли это ускорить. Просить можно, да. А можно ли ускорить, не знаю.
Но ну, мы... Все пойдет своим чередом, наверное. Да, да. Да. Спасибо, да. Рав Эли.
Спасибо.
Спасибо огромное за ваши лекции.
Кто-то, Лена, да?
Да, вы... я хотела спросить, вы уже начали об этом говорить. Ну, вообще, мы знаем все, что вы неисправимый оптимист. Ну, вот такой вопрос у меня. Уже затронули вы эту тему. Вот мы на Синае оставили землю, мы в Ливане Южном оставили землю. Мы отдали собственными руками из своего сердца, вытащили, отдали Гуш-Катиф. Почему сейчас мы не можем его вернуть? Нас и так все будут проклинать, и так, и так, и так. Но это... Эта земля, вот я вчера смотрела документальный фильм о том, как Сергея Гранкина, о том, как детей тренировали, и потом, как эти люди плакали. Я тоже сидела плакала, честно говоря. Хотя я жила в это время в Советском Союзе, я знала об этом, но мне это было непонятно и не близко, я не понимала, что происходит. Сейчас я понимаю, что происходит. И сейчас как раз такой момент, когда можно было себе позволить, не знаю, юридически дали, нет ли, но позволить мы могли бы себе сейчас это.
Знаете, я не знаю, что у нас будет на этой неделе или на следующей неделе, но в ближайшее время будут серьезные перемены. Вот увидите. Вот,
спасибо за надежду.
Так что
спасибо большое.
Увидим хорошие перемены. Мы уже их видим в процессе, да, но...
Но хотя это вы видите, я пока не вижу.
Не-не-не, все идет. Все идет. Вот.
Ну, хорошо, спасибо большое за надежду, и за лекцию, и за оптимизм. Спасибо.
Спасибо. Всем хорошего вечера, хорошей...
И вам тоже.
Спасибо большое.
И вам тоже. Спасибо большое.
Спасибо.
Шаботу.
Вот.
Спасибо.
Спасибо.